Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй части нашего выпуска передача памяти балерины Ксении Триполитовой. А начнем с новой главы воспоминаний Марины Ефимовой, премьера которых каждый месяц звучит в нашей программе. «На берегу Босфора». У микрофона автор.
Давали заграничные путешествия, кроме понятного расширения кругозора, новых знаний, свежих впечатлений, часто они пробуждали во мне национальную скромность. Чемпион в этом смысле – Стамбул. Я попала туда уже после того, как прочла великолепно раздраженное и неприязненное эссе Иосифа Бродского «Путешествие в Стамбул». Но впечатления от города были такими сильными, что победили литературу. Меня привезла в Стамбул ранней осенью 2011 года пара молодоженов. Моя младшая дочь Наташа тогда только что вышла замуж за американского фотожурналиста Дэвида. Свадьба была в Нью-Йорке, и мы уехали в аэропорт прямо от свадебного стола. Это был, я думаю, единственный случай в истории, когда молодожены провели медовый месяц с тещей. Правда, мои молодожены давно жили вместе, и у них была квартира в Стамбуле, куда их на 3 года занесла работа. Мы прилетели ранним вечером. Из гигантских окон стамбульского аэропорта распахивался вид на голубое море и на близкие громады кораблей, стоявших цепочкой друг за другом, словно в очереди. Разглядывать это ошеломительное зрелище у меня не было времени, потому что ребята торопили меня. По дороге в город я мало что успела приметить. У нас был огромный багаж, и я держала на коленях что-то громоздкое, наполовину закрывавшее окно машины. Такси, которое везло нас из аэропорта, в какой-то момент стало взбираться на гору по узкой улице со старыми 2-3-этажными домами, иногда с деревянным верхом. От этой улицы отходили другие, еще уже и круче. Сверху спускался встречный автомобиль. Об разъехаться не могло быть и речи. Обе машины остановились, водители вышли и коротко переговорили друг с другом, вертя головами и жестикулируя. Потом они вернулись в машины, начался недолгий виртуозный балет 2-4-колесных танцоров, и машины разминулись в нескольких миллиметрах друг от друга. Мы еще немного проехали, почти вертикально, и остановились перед 4-этажным аккуратным домом, показавшимся мне заметно уже обычного многоквартирного здания. Запах улицы был незнакомым, каким-то фруктовым, чуть пыльным и южным. Внутри в доме все было нормально городским и чистеньким, только узковатым. Лестница, лифт, лестничные площадки. Квартиру я разглядеть не успела. Мы сбросили вещи и со все еще непонятной мне торопливостью вышли на теплую, крытую корявым асфальтом улицу, которая от нашего дома шла еще дальше вверх. Пешком добрались до ее вершины, увенчанной маленькой, вросшей в холм мечетью. У стены была каменная чаша для омовения ног. Туда непрерывно текла, позвякивая струйка воды. От мечети начали снова карабкаться вверх, по следующей улочке, с невысокими наполовину деревянными домами и одним-двумя диковинными деревьями. Потом по следующей, обе такие крутые, что на них сбоку шли широкие ступени с перилами. Наконец выбрались я с одышкой на горизонтальную плоскую улицу с привычными городскими 4-5-этажными домами – узковатыми, но совсем питерскими, облупленными, как на Большой Московской. И в один из этих домов мы вошли. Обычный парадник и лифт, правда, крошечный. Мы поднялись на 5-й этаж, на крышу, где был устроен застекленный ресторан. И уже от дверей этого ресторана к столику меня вели, как сомнамбулу, за руку. Так потряс меня открывшийся вид». С огромной высоты был виден спускавшийся по холму пестрый, тесно застроенный город с волдырями странных серых куполов мечетей. А за ним лежала цветная, ожившая, как в кино, и сразу охваченная одним взглядом географическая карта. Пролив Босфор, бухта Золотой Рог и мраморное море с Принцевыми островами. Где-то справа, за далью этого маленького голубого, а не мраморного моря, находился другой пролив, название которого в моем ученическом сознании шло всегда в паре – Босфор и Дарданеллы. А где-то слева, за коротким Босфором, пряталось невидимое, но близкое родное Черное море. картина возбуждала недоверие к собственной памяти у человека, который учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Это здесь, что ли, проходили парфянские суда ввиду города Византия в первом веке до нашей эры? А в восьмом веке в эту бухту зашел флот халифата, и греки сожгли его тогдашним напалмом, каким-то загадочным греческим огнем. Или это был седьмой век? Что такое вообще век в этих местах? Веком больше, веком меньше. Словом, за окном ресторана лежали передо мной, как на ладони, история с географией. И все это жило, двигалось, мельтешило катерами, паромами, вспышками автомобильных окон на мосту, бисерным человеческим муравейником, белыми птицами и бликами солнца на воде. А на мраморном море в дымке все еще стояли в очереди огромные корабли, ждавшие разрешения на вход в Босфор. И так вдруг очевидно стало, что я вижу перед собой древний, великий, перегруженный прошлым и настоящим, абсолютно самодостаточный, красивый и чужой мир, которому еще больше не до нас, чем нам не до него. Я еще не успела поверить в реальность этой картины, как начался закат. Только тут я поняла, почему дети меня торопили. Закат был короткий и пышный. Буквальная иллюстрация к стихотворению Гумилева, написанному когда-то на корабле между Стамбулом и греческим Скутали. «И плывем мы древним путем перелетных веселых птиц, наяву, не во сне плывем, к золотой стране небылиц». После короткого золотого заката все сразу потемнело, город зажег огни и сделался обычным. Необычным осталось возвращение из ресторана домой. Вот кто-то с горочки спустился в темноте. Ресторан, открывший мне глаза на Стамбул, называется «Кат-Беш», то есть просто «пятый этаж». Граница между Европой и Азией проходит через Стамбул, и большая часть города находится в Европе. Мое первое впечатление в 2011 году. Возьмите непарадный Питер со всеми гороховыми стремянными лиговками, обусьте улицы и дома в три раза, вздыбьте на крутые холмы и населите 15 миллионами кавказцев в белых рубашках. Получите Стамбул. Во дворе нашего дома на веревках, протянутых над балконами, сушились каждый день дюжины белых рубашек. Знаменитые мечети с толпами экскурсантов выглядят больше туристскими достопримечательностями, чем местами фанатичной молитвы. Им отведены укромные площади. С улиц они почти не видны, как и вообще мусульманство. Женщину в бурке встретишь реже, чем в Нью-Йорке. На молоденьких девушках даже не хиджабы, а цветастые платочки при довольно яркой косметике. Знаменитых фесок не видела даже у стариков. Стамбульский Невский проспект, намного уже и с трамваем посередине, улица Истикляль. Она украшена поверху голубоватыми светящимися виньетками, и это усиливает ассоциацию ее названия с русскими словами «стекло» и «хрусталь». Но название оказалось не эстетическим, а политическим. «Истикляль» значит «независимость». Так улицу назвали в 1920-е годы после установления республики. По «Истикляль» архитектурно опять вспоминается непарадный Питер. С утра до глубокой ночи бродят толпы народа местного и приезжего. Из одного дорогого европейского магазина в другой, из одного ресторана в другой, от турецкого до французского. Туристы засматриваются на консульство европейских стран и на старинную латинскую церковь XVII века святого Людовика Французского, того самого, который возглавил два крестовых похода. Правда, оба похода закончились поражением и огромным выкупом. Улица Истикляль движется, как праздничная, но ленивая демонстрация, от площади Таксим в направлении бухты Золотой Рог полтора почти плоских километра. А потом довольно круто сваливается вниз к площади Галата-Сарай, к бухте и к мосту Галата. В первое мое посещение улицы Истикляль мы с Наташей прошли мимо всех дорогих магазинов с равнодушием бедняков и интеллигентов. И у самого спуска заглянули в тесную сумеречную лавку, увешанную с потолка и до полу турецким товаром. Коврами, ковриками и ковровыми чехлами для диванных подушек и валиков. Прежде всего, хозяин предложил нам чаю. Готовил его, пока мы выбирали наши недорогие покупки, и потом подал на маленьком инкрустированном столике в стеклянных стаканчиках с узкой талией. Мы сели и, не торопясь, вежливо поговорили на убийственной смеси языков, английского, турецкого, который потихоньку осваивала Наташа, и русского, который хозяин знал лучше, чем английский. Потом мы оплатили покупки и спросили, нельзя ли оставить их в лавке и захватить на обратном пути. И хозяин сказал, конечно, эфенди, если магазин будет закрыт, они полежат до завтра. В Стамбуле именно таких отношений и хотелось, а не «have a nice day». И мне понравилось серьезное, уважительное, украшенное богатым прошлым обращение «эфенди», как «сэр» и «мэм», как когда-то наши «сударь» и «сударыня». Я с горечью вспомнила победившее сейчас в России физиологическое обращение, которым когда-то пользовались только проститутки и пьяницы. «Мужчина, купите даме бокал вина». «Женщина, отдаться не интересуетесь». Уйдя из гостеприимной лавки, мы спустились к мосту Галата, удивительному во многих отношениях, начиная с названия. Галаты, жившее здесь когда-то кельтское племя, принявшее христианство от самого апостола Павла. Послание к Галатам, если верить библейской энциклопедии, апостол написал в Эфесе в 56 году собственной рукой. Мост Галата восточной красотой не блещет, особенно если сравнивать с виденным на открытках старым галатским мостом, деревянным, горбатым, ажурным красавцем XIX века. Кстати, в напоминание о древности Стамбула-Константинополя-Византия, основанного в VII веке до нашей эры. Над проектами моста через Золотой Рог работали в свое время Леонардо да Винчи и Микеланджело. Не прошли по конкурсу. А нынешний, пятый вариант моста Галата, построен в 1994 году. Он простой, очень широкий, с решетчатыми перилами, единственное, что есть в нем ажурного, разводной и двухэтажный. На нижнем этаже рыбные рестораны, сплошь стена к стене, и узкий променад над водой. По верхнему этажу идет трамвай, идут машины и пешеходные потоки по широким тротуарам вдоль перил. Но к самим перилам практически не подойти, потому что у них плечом к плечу стоят рыбаки с удочками и ведрами. Длиннющие лески уходят в воду, которая видна далеко внизу. Сидя в рыбном ресторанчике на нижнем этаже моста или гуляя там по узкому променаду, ты смотришь на бухту Золотой Рог сквозь частый занавес толстых лесок. И каждые несколько минут видишь рыбину, летящую вверх под приветственные вскрики туристов.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой «На берегу Босфора», читает автор.
Стамбул – город рыбный, город рыбаков, их лодок, катерков и баркасов, которые умудряются притулиться у набережных Золотого Рога между рейсовыми паромами и прогулочными катерами. Когда мы в первый раз вышли к мосту, там в сторонке на низкой набережной стояла жаровня, от которой шел вкусный дым. На ней быстрые парни жарили рыбу и тут же с пылу с жару продавали ее в бумажных кульках небольшой очереди покупателей. Недалеко от жаровни стоял бак, к которому поминутно подбегали другие быстрые парни, бросая туда кто купленную у рыбаков рыбу, кто крашеный лед, принесенный откуда-то в больших совках. Третьи парни чистили рыбу на покрытом клеенкой складном столе. Все это делалось на бегу, слаженно, с деловыми короткими покрикиваниями и командами, создавая впечатление возможной нелегальности этого лихого производства и готовности предпринимателей в несколько минут свернуть дело. Мы с Наташей ели рыбу все же в ресторанчике на нижнем этаже Галатского моста. Жареную хамсу пальчики оближешь, серебряную мелкую рыбку – обладательницу мифических оздоровительных качеств. То, что я увидела у Галатского моста в 2011 году, было остатками рыболовецкого шабаша, царившего в Стамбуле за полвека до этого. Во всяком случае, по свидетельству турецкого фотографа Ара Гюлера. Он снимал Стамбул с конца 1950-х до начала 80-х. Но альбом его фотографий вышел только в 2009 году с восхищенным предисловием Нобелевского лауреата Орхана Памука, писателя-стамбульца. Самый большой раздел альбома посвящен жизни на воде. На черно-белых и оттого убедительно документальных снимках Гюллера виден не город на фоне бухты Золотой Рог, а бухта на фоне города. Рыбацкие суда и суденышки с разных ракурсов и под разным, иногда дух захватывающим освещением. Лодки, заполненные рыбой. Куча рыбы на деревянном настиле пристани и рыбаки, торопливо жующие жареную рыбу, уложенную на обрывке газет. Спящие рыбаки рядом с сохнущими сетями. Лодка с одиноким гребцом ранним утром и ранним вечером. Тесная флотилия спешащих в разные стороны рыбацких лодок на едва видной между ними воде бухты. И все это на фоне туманных силуэтов мечетей и минаретов. Фотограф Ара Гюллер стал для Стамбула тем, чем был Штиглиц для Нью-Йорка и Кортье-Брессон для Парижа. Он был грустным певцом турецкого города и, по иронии судьбы, армянином. У Гюллера мало чисто видовых фотографий. Он снимал живой город с людьми. Многие его работы можно назвать жанровыми сценами, как и у Кортье-Брессона. Трое молодых грузчиков идут по Стамбульской улочке навстречу зрителю и несут на спинах огромные, просвеченные солнцем кубы льда. Узкий проход между стенами не то элеватора, не то консервного завода и две фантастически замусоленные фигуры в длинных фартуках с ухмылками позируют фотографу на угрюмом пленэре. Улица с ветхими полудеревянными домами, белье на веревках, общее впечатление нищеты. И в открытом окне, рядом с другим, забитым тряпьем и заколоченным, две от души хохочущие женщины. Веселые дети на фоне ветхих домов и бельевых веревок – частые сюжеты Гюллера. Он сам считал себя фотожурналистом, но он, конечно, был художником, влюбленным в Стамбул. Вот он снимает уходящую вниз Стамбульскую улицу с освещенной низким солнцем булыжной мостовой, с деревом, просвеченным этим закатным светом, и с торопливой мужской фигурой, почти силуэтом, спешащим поперек сияющей мостовой. Вот один из его классических снимков. Трамвай, ждущий на зимней зябкой улице, пока возница переведет через пути понурую лошадь с телегой. Эта напряженная сцена видна сквозь крупную белую сыпь снежинок. Орхан Памук пишет об этих фотографиях. «Стамбул Ары Гюллера – это мой Стамбул. Это город, где я живу и который знаю или думаю, что знаю. Это город, который я воспринимаю как некий единый мир, абсолютно неотъемлемый от меня самого». На фотографиях Гюллера – Стамбул 50-х-60-х годов. Его улицы, мостовые, лавки, заброшенные фабрики, ветхие дома. Его телеги, лодки и корабли, трубы и мосты. Его туман, его люди. И душа всего этого, которую трудно заметить с первого взгляда, нигде так точно не документирована, сохранена, защищена от забвения, как на фотографиях Ары Гюллера. Конец цитаты. 50-е годы, которые так талантливо и с таким добросердечием документировал Ара Гюллер, были, судя по всему, тяжелыми и озлобленными в послевоенном Стамбуле. 6 сентября 1955 года в городе начался греческий погром, как раз на улице Истикляль. Если верить американским источникам, он был спровоцирован некой армейской группировкой и продолжался 2 дня. Толпа, подзадоленная провокаторским слухом, что греки сожгли дом народного кумира Кемаля Ататюрка, громила греческие магазины с древним кличем «Смерть геурам». Убито было, по официальным данным, 16 человек, несчитанные десятки, избиты, изнасилованы, искалечены и насильно исламизированы. Им делали обрезания карманными ножами прямо на улицах, и их крики тонули в общем хаосе и шуме погрома. Началось стремительное и массовое бегство из страны. 2 сентябрьских дня закончили, в сущности, 3000-летнюю историю присутствия греков в Турции. Официально этот исторический эпизод называется «Стамбульский погром» или, тактично, «Сентябрьские события». В памяти европейцев они затерялись, заслоненные трагической тенью армянских и греческих погромов начала XX века. 20 век начался для Турции большими кровопролитиями. В 1908-м – революция младотурок. В 1911-м – война с Италией за Ливию. В 1912-13-м – две кровавые балканские войны. В турецкой историографии – балканская трагедия. С 1914 по 18 Первая мировая, в которой потери Османской империи составили 4 миллиона человек. В одной победоносной битве при Галлиполе потери турок составили 250-280 тысяч, почти столько же, сколько потери британцев и французов вместе взятых. После Первой мировой началась греко-турецкая война, длившаяся с 1919 по 22 и закончившаяся резнёй в Измире, куда вошли победоносные войска Мустафы Кемаля Ататюрка. От Второй мировой войны Турция отбивалась как могла. 5 лет она умудрялась сохранять нейтралитет и вступила в войну только в феврале 45 года на стороне союзников. Ее войска в боевых действиях не участвовали. Но Турция сыграла в войне немаловажную роль, особенно для Англии и Советского Союза, заслонив собой от немцев нефтяные месторождения Ирака и Северного Кавказа. В июле 1946 года советское правительство послало турецкому правительству ноту, предлагавшую Турции закрыть проход через проливы Босфора и Дарданеллы для всех стран мира, кроме стран Черноморского региона, то есть Советского Союза, Болгарии и Румынии. Военную охрану проливов предлагалось вести совместно с Советским Союзом. Предложение было отклонено, и в 1952 году Турция словно с испуга вступила в НАТО и даже приняла участие в Корейской войне. Я помню, что еще в 1960-х годах в советском народе, точнее, в тех его слоях, которые прошли войну и знали, где находится Турция, бытовали имперские притязания, даже среди интеллигентов. Однажды мой муж Игорь Ефимов разговаривал с известным общественным деятелем и правозащитником Львом Копелевым в его московской квартире, полной диссидентов. Разговор зашел об Израиле, и Копелев сказал с горечью: «Как глупа была политика Сталина в отношении Израиля. Чуть поумнее, и Израиль был бы наш, 17-я республика». Игорь ошеломленно спросил: «Вы что, хотели, чтобы Израиль стал советским? Лев Зинович, да вы империалист». И Копелев, полушутя, полумечтательно сказал: «Да уж Босфор и Дарданеллы я бы никому не отдал». Выздоровление Стамбула от 20 века началось только в 90-х годах. Поэт Иосиф Бродский в 1985 году видел Стамбул еще близкий к фотографиям Ары Гюлера. Журналист Петр Вайль в книге «Гении места» описывает Стамбул 1998 года, уже модернизированный и кипуче-торговый. Цитирую. «В стамбульской Европе гуляет торговля. Известный всему миру большой базар – как раз цивильное место. Настоящий базар – повсеместный, беспрерывный. Вечером у новой мечети прямо из высокой кучи на асфальте выбирают рубашки пастельных тонов в полной темноте. Жареную скумбрию продают прямо с качающихся лодок. Картина инфернальная. В лодке жаровня. Пламя то и дело взметается, охватывает продавцов, они ругаются, хохочут и протягивают на берег вложенную в булку рыбу. На асфальте у воды что-то накрытое брезентом с огромной надписью «Тетрадь через Т». 1 килограмм – $2. Приходят вялые брюнеты и стаскивают брезент, под ним штабеля тетрадей для продажи на вес российским оптовикам. У причалов Каракёя выстроилась русская кафедра. Профессор Щеголев, профессор Зубов, профессор Хлюстин. Профессорские матросы выходят на сухопутный торговый промысел. В Лалеле полно русских вывесок. Центр кожи, переговорный пункт. Молдова, Кишинев, Одесса, Херсон. В Каракёе ряд кабачков. Название «Дедушка». Почувствуйте разницу, ё-моё. Чувствуешь, сидя у окна. Под тобой рыбный рынок. Перед тобой золотой рог. За ним Айя София. Ё-моё, наконец-то исполнилась вековая мечта. Победой прославлено имя твое, твой счет на вратах Цареграда». Конец цитаты. В 2011 году я увидела Стамбул не торговым, а туристским. И обе половинки города, европейскую и азиатскую, вполне европейскими. Однажды вечером встреча с двумя журналистками-американками, приехавшими из Египта. Встреча назначена в ресторане на улице Истикляль. Там вечерами такая толпа, какой не помню даже на Таймс-сквер. Если потеряешься, своих не найти. Боясь потеряться, я лишь мельком заметила отходящие от Истикляль переулки. метров 100 плоского асфальта, освещенного и уставленного ресторанными столиками с маргинальной молодежью. Потом переулок рушится вниз в темень. Ресторан, где была назначена встреча, занимал огромный, переполненный посетителями зал второго этажа. Столы на 6-8 человек стояли так тесно, что официанты извивались между ними со своими большими подносами. Все и официанты, и посетители молодые, одна седая голова, моя. Гул голосов не перекричать. Приезжие журналистки пришли раньше нас, заняли столик и уже что-то пили и ели витиеватые турецкие закуски – мезе. Обе были весело возбуждены и сразу начали с дифирамбов Стамбулу, его европейской многоликости, его европейской свободе, светскости, приветливости и терпимости. На вопросы об обстановке в Египте они поджимали губы и качали головами. В их молчании на эту тему мелькнуло что-то очень знакомое. Обе женщины, объехавшие по долгу службы полмира, показались мне нетипичными американками. Они абсолютно игнорировали светский смолток. В рассказах о своих путешествиях описывали не только музеи и рестораны, но и людей, и уличные сценки, характерные разговоры. А на прощание они от души со всеми расцеловались, как какие-нибудь француженки. И рыбу в ресторане они ели по-турецки. Им подали овальные блюда, на которых в окружении овощей лежало по цельной золотистой жареной рыбине с головой и хвостом. И они элегантно, не отрываясь от беседы и жестикулируя широкими рыбными ножами, уплели эти рыбины до пустых белых косточек. Я представила себе брезгливую реакцию моих пенсильванских соседей, которые едят только безопасное, замаскированное кляром филе. Наличие на тарелках цельной рыбины они считают не только глупым пренебрежением опасностью подавиться костью, но и бестактным напоминанием едоку о тех несчастных, кому это филе когда-то принадлежало.
Это было начало главы «На берегу Босфора» из воспоминаний Марины Ефимовой. Их премьера каждый месяц в программе «Поверх барьеров». Микрофон Иван Толстой. Продолжаем передачу. В Париже скончалась старейшая русская балерина Ксения Триполитова. Она похоронена на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Я попросил рассказать о жизни Триполитовой ее добрую и близкую подругу, много ухаживавшую за ней в последние годы, Людмилу Маршезан.
24 апреля 2020 года Ксении Триполитовой исполнилось бы 105 лет. К сожалению, она покинула нас раньше. 7 апреля, вторник, 18:05, она уснула вечным сном. Отпевание Ксении проходило на известном знаменитом кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Представьте себе, какое совпадение. Эта церковь Альберта Бенуа была заложена в 1938 году. И первый камень был положен архитектором именно 7 апреля, в тот день, когда ушла Ксения Триполитова. Была красивая церемония. Ее отпевали несколько священников. Это была светлая послепасхальная неделя, торжественный момент. И пришли все ее друзья, несмотря на все запреты из-за вируса, как вы знаете. И пришли очень трогательно бывшие ее французские ученики. И они сделали ей музыкальный сюрприз. Во время погребения они поставили любимую ее музыку «Чайковский. Лебединое озеро». В пятницу, 24 апреля, это была прекрасная погода на Сен-Женевьев-де-Буа. И вы представляете, что это кладбище, полностью засаженное деревьями, цветами, превратилось в цветущий сад. И птицы пели звонко, но когда раздалась музыка Чайковского, наступила тишина. Все слушали эту музыку. Мы попрощались к Ксении Триполитовой и прочитали такие стихи. И снова мы здесь, на пороге у Бога. Молча желтую шляпу снял древний каштан пред тобой. До свидания, Ксения, милая Ксения. Ты же знаешь, что встретимся все под какой-то счастливой звездой.
Людмила, расскажите, пожалуйста, о том месте, которое Ксения Триполитова занимала и занимает в истории русского балета. Что самое главное о ней нужно помнить?
Ксения Триполитова – необыкновенный человек. Отблеск старинного изящества лежал на ней. Живые глаза, улыбка, изысканность жестов, притягательная какая-то доброжелательность и распахнутость души притягивала Ксении всех. Но кроме того, что она танцевала в балете, кроме того, что она была в балетной группе «Де Базиля», она еще была прекрасным педагогом. Триполитова воспитала многих знаменитых балерин, которые продолжают и сейчас танцевать в гранд-опера в балете. У нее были задатки, педагогические задатки еще с самого детства. Так как она любила танец еще, когда она училась в гимназии, она собирала вокруг себя своих подруг и сама ставила какие-то танцы. Это был польский танец, русский танец. Шили специальные костюмы, и она делала выступления в школе, уже как будто бы готовилась, зная, что она будет профессиональной танцовщицей. Ее жизнь в балете началась в 1935 году, когда она приехала вместе с мамой в Париж для того, чтобы брать уроки у Любови Николаевны Егоровой. В это время в Париже было несколько школ, и все эти были замечательные знаменитости. Это была школа Матильды Кшесинской, это была школа Ольги Преображенской, как говорили, Грация Женская, Ольга Преображенская, и, конечно же, школа Любови Егоровой. Ксения очень дрожала, прежде чем войти в эту школу. Она очень волновалась. Естественно, как можно было сюда войти без страха, зная, что здесь танцевала знаменитая Анна Павлова, когда приезжала на гастроли. Она ведь дружила с Егоровой. И Егорова всегда помнила о ней и устраивала вечера памяти на Елисейских полях. При входе в студию к Егоровой, Ксения заметила русскую икону трех святителей. Она покрестилась, перекрестилась, чтобы Бог ей помог танцевать. И когда они стали друзьями с Егоровой, она ей подарила эту икону, которую она так хранила до конца своей жизни. Ксения Триполитова была очень способным человеком и в то же время очень требовательным к себе. В студии у Егоровой были не только маленькие девочки, которые занимались балетом, но приходили профессионалы, которые занимались тренировками. И когда приходил Сергей Лифарь, все замирали. Для Ксении это были необычайные такие моменты. Она смотрела и старалась повторить неповторимое. Она всегда говорила о Лифаре с большим уважением и с большим восторгом. Она говорила: «Лифарь – чудо света, бог балета».
Людмила, а вот интересно, я смотрю на биографию Ксении Триполитовой и вижу, что отец ее датского происхождения. Его звали Артур Гвидович Рубон, а мать – фон Братке. То есть что, она была совсем не русской крови человеком?
Нет, у нее были русские. Она сказала, что у меня есть коктейли. У нее были северные корни – датские, шведские, польские, еврейские, русские. Поэтому, я не знаю, может быть, и поэтому она была всегда ко всем очень открыта. К людям любой национальности она была очень открыта. Они ездили на гастроли во все страны мира, в Африку, и везде она находила друзей, и везде она была счастлива. Например, она похоронена на Сен-Жене-де-Буа в могиле своей подруги англичанки. То есть у нее были очень много друзей разных национальностей. Ее открытость не знала границ.
Триполитова ведь это фамилия по мужу, правда? А кем был ее муж?
Триполитова – это фамилия ее мужа, который родился в Одессе, который был офицером добровольческой армии и который был очень музыкальным человеком. Он играл на многих инструментах, прекрасно пел, прекрасно танцевал. И уже в 20-е годы Триполитов был известен. Был известный дуэт Триполитова с Ольгой Смирновой. Это была его гражданская жена. Они очень много выступали. Но, к сожалению, Ольга Смирнова ушла очень рано в другой мир. У нее был перитонит. И когда Николай Триполитов остался один, он искал новую партнершу. Таким образом, в студии Егоровой сказали Триполитовой, чтобы она пошла, может быть, она найдет себе партнера для танцев. И когда она пришла на просмотр к Триполитову, это была любовь с первого взгляда. С первого взгляда и на всю жизнь. На всю жизнь они были партнерами, танцевали вместе и всегда всю жизнь провели вместе. И в сентябре 1939 года они поженились. Протанцевал уже вместе 3 года. Ксения очень любила своего мужа. И его портрет всегда висел на стене, а на прикроватной тумбочке стояла его фотография вместе с ней. Это была прекрасная, замечательная пара. Он был высокий, стройный, красивый, несмотря на то, что он был на 20 лет старше Ксении, но этого не было видно. Он был очень-очень красивый и очень интеллигентным, воспитанным человеком. И Ксения рассказывает о том, что когда он ушел в другую жизнь, в другое измерение, ей было очень тяжело. Этот год был для нее самым-самым тяжелым в жизни. И она вспоминала, что, как говорит, пришла беда, открывай ворота. В этот же год ушла ее любимый педагог Егорова. Я очень много разговаривала с ее учениками, которым она преподавала балет. И вот они рассказывают, это день, когда Ксения пришла, чтобы им сообщить о смерти своего мужа Николая Триполитова. Это была студия на Рюх Шапталь. Обычно эта студия закрывалась, были жалюзи, закрывалась она, был полумрак. И когда приходили ученики, Ксения всегда распахивала окна, чтобы был солнце, свет. И вдруг они увидели, что она в этот день, она не распахнула окна. В студии был полумрак. И дети даже испугались. Они сразу поняли, что-то случилось. Что-то случилось страшное. Они тоже хорошо знали Николая Триполитова, потому что он часто приходил к ним, он часто показывал им некоторые па, он был очень общительным человеком. Они, конечно же, знали его и видели эту прекрасную пару. Он высокий, красавец, и она маленькая, прекрасная балерина на каблучках. Это была замечательная пара, на которую невозможно было не любоваться. И когда Ксения сообщила о внезапной кончине своего мужа, дети притихли, и когда она ушла, они долго еще оставались в этой студии, не могли отойти от этого шока.
Людмила, вы сказали, что они заключили свой брак в сентябре 1939 года. Не самое лучшее время для заключения браков. Началась Вторая мировая война. Как провела военные годы Ксения?
Оккупация в Париже была ужасной. Для нее это были самые ужасные годы, хмурые годы. И когда ей задают вопрос, почему у вас не было детей, она говорит, посмотрите, мы поженились в 1939 году, началась война. Речь была уже не о детях, а о том, как бы было бы выжить. Продукты были только по карточкам. Выступать было негде, потому что жизнь замерла. Только уже потом они начали искать какие-то выступления, что-то делать. Но вначале это было очень страшно, очень тоскливо. Они садились на велосипеды и уезжали на Марну, чтобы избежать тоскливой парижской оккупации. На Марне Ксения собирала цветы. Я вспоминаю, как она говорила, что Сергей Лефарь любил прекрасные белые лилии. Она говорит, а мне лилии совсем не нравились. От их такого насыщенного запаха у меня всегда кружилась голова. Мне всегда нравились простые, более простые цветы, которые напоминали мое детство, проведенное в деревне Хвостовичи. Она еще любила говорить, я не люблю хвастать, хотя жила в деревне Хвостовичи. Триполитовым они уезжали, со своим мужем уезжали из города, чтобы забыть немного этот страх этой оккупации. Потом они выступали в Варьете Абессе, они выступали во многих местах, но это были очень маленькие выступления, и они, конечно, жили очень трудной, тяжелой жизнью. В 1941 году они нашли маленькую квартирку при помощи одной русской балерины. Они нашли маленькую квартирку на авеню де Брютель, недалеко от инвалидов, знаменитого дворца инвалидов. Там они прожили всю жизнь, и Ксения прожила в этой квартире всю свою жизнь, вспоминая своего Колю Триполитова. В день похорон мы говорили об этом, что ее верность Триполитову, ее память Триполитову, ведь Триполитов уже умер 48 лет тому назад, можно сказать, полвека, и она всегда думала только о Коленьке. Она хранила его гитару, и вот когда мы отмечали ее 102-летие, мы пришли к ней в гости, к ней в квартиру, это была последняя день рождения в ее квартире, потом мы отмечали уже в доме престарелых, и когда мы пришли к ней в гости, среди нас был такой певец Иван Донченко, который пришел со своей гитарой, он пел ей русские романсы, и очень понравилось. Мы сидели в гостиной, в небольшой гостиной, где мебель была сделана все во время войны. У них не было ничего, ни стола, ни стульев. И какой-то столяр, который жил недалеко, сделал им простую мебель, которую она очень дорожила, и которую она оберегла всю жизнь, потому что была память о ее муже. Когда мы вот сидели в салоне, она сказала Ивану: «Иван, я хочу передать вам самый дорогой подарок, все, что у меня есть самое дорогое, я хочу передать гитару моего мужа». И она подарила Ивану вот гитару своего Коленьки Триполитова, на которой он не играет, а бережет как музейный дар, можно сказать. Но я думаю, что скоро в Париже откроется музей Ксении Триполитовой, потому что на ее похоронах присутствовала представитель Министерства культуры Франции и говорила, что давайте соберем все дневники, все вещи, все альбомы с фотографиями Триполитовой и сделаем маленький музей. Потому что у Ксении она очень много рассказывала о своих сценических нарядах, о своих платьях. Но эти все наряды хранятся теперь в коллекции у Александра Васильева. Надо сказать, что Александр Васильев ее очень близкий друг. И эта встреча Александра Васильева с Ксенией Триполитовой – это была очень важная встреча в жизни Ксении Триполитовой, потому что именно Александр Васильев вернул ее в край ее детства. Он отвез ее в Вильно, она жила у него, в его прекрасном чудесном доме. Там она надиктовала ему книгу «Маленькая балерина». Благодаря Александру Васильеву она сумела вернуться на родину своего детства, увидеть могилу своих родителей, поставить памятник своему отцу. Поэтому эта встреча, которую организовала Ирина Гржебина, это была очень важная встреча в жизни Триполитовой.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете рассказ о жизни старейшей русской балерины Ксении Триполитовой, скончавшейся недавно в Париже. Рассказывает Людмила Маршеза. Расскажите, пожалуйста, о вашем собственном знакомстве с Триполитовой. Как это произошло?
Вы знаете, это очень интересно произошло, потому что я могла бы с ней познакомиться намного раньше. Получилось это так. В школу танцев Гржебина, которая находилась на Монпарнасе, меня привела романтическая идея одолжить у Гржебиной яркий русский наряд к моей предстоящей свадьбе. Я хотела наповал убить всех французских родственников. Но вот разговор с Ириной Гржебиной затянулся и задел какие-то наши внутренние струны души. И она мне предложила: «Людочка, задержитесь еще, пожалуйста. Я хочу вас представить балерине Ксении Триполитовой. Она училась у самой Егоровой». Но, увы, мой, как можно сказать, свадьбоворот настолько закрутил меня, что у меня просто не было времени. И я убежала от Гржебиной, пропустив нашу встречу с Триполитовой. Но все-таки от судьбы не уйдешь. И через 20 лет мы снова познакомились с Ксенией Триполитовой, потому что я член русской ассоциации в поддержку русской культуры во Франции. Она называется «Глагол». И вот к 95-летию Ксении Триполитовой я решила устроить ей праздничный вечер, так как она одинокий человек, чтобы ее чествовать, чтобы ее поздравлять, чтобы ей было прекрасно, чтобы ей было интересно. По поводу этого вечера мы должны были встретиться. И вот я звоню Ксении, она мне говорит: «Минуточку, я возьму перо, чтобы записать ваш адрес». Я ее перебиваю, говорю: «Не надо, мой муж приедет за вами и привезет вас на автомобиле». Она говорит: «Ну что вы? Я же совсем еще молодая, мне даже нет еще 95 лет». И надо сказать, что Ксения в этом возрасте действительно, она была необыкновенна. Ей удалось обмануть время. Это единственный человек, который удалось обмануть время, потому что она выглядела на четверть века моложе, удивляя всех своей шуткой. Она говорила: «Лет у меня так много, что даже неприлично еще просить у Бога». Вот некоторые ее фразы я ее записывала, потому что Ксению невозможно было не записывать. Она всегда говорила какие-то интересные вещи. И когда я готовила этот вечер, мы с ней много раз созванивались, чтобы она приехала ко мне. Но каждый раз нам что-то мешало встретиться. Но у меня в доме была приманка для Триполитовой. Когда я сказала, что у меня находятся росписи Кристиана Бежара, который был театральным художником для русских балетов, Триполитова сказала: «Еду». И она приехала к нам. И это был длинный разговор в длиной ее жизни, потому что она попросила от ее имени выступить на этом вечере, она будет присутствовать, но она сказала, что «мой язык – это танец, а говорить на сцене словами я не умею, я должна просто танцевать». Поэтому она попросила меня выступить и рассказать о ее жизни, но она присутствовала в зале, ей подарили цветы, и после вечера она мне сказала: «Вы знаете, мне так было интересно слушать ваш рассказ о моей жизни, говорит, я все это переживала, то, что вы рассказывали, я все это переживала, это как будто бы фильм, который прошел перед моими глазами». И это было очень приятно. И после этого мы никогда уже с Ксенией не расставались. Также я отмечала в Глаголе ее столетие, когда русский актер Петр Копличенко одел красную пачку, он танцевал перед ней. Я нашла маленькую балерину, 7-летнюю балерину, которая преподнесла ей цветы. Она была очень тронута, взяла эту девочку себе на руки и целый вечер держала эту балеринку, гладила ее по головке. Это было очень трогательно. И потом Александр Васильев приехал на столетие Ксении Триполитовой. И, естественно, он сделал большой-большой праздник для нее. Он устроил это в ресторане «La Cantine Russe», в ресторане консерватории Рахманинова. И мы чествовали Ксению Триполитову, читали стихи, пели песни, играли на гитаре, танцевали. И в 2 часа ночи мы отвезли ее домой, и было такое количество цветов, что нужно было 4 мужчин, чтобы поднять эти цветы к ней в квартиру. И вы представляете, в 2 часа ночи мы все устали. Вдруг Ксения снимает туфли, а она надела новые туфли, чтобы быть на дне рождения очень красивой, элегантной. И когда она сняла туфли, у нее получилось возрождение Ксении Триполитовой. Она начала бегать, как заяц по квартире, искать вазы, ставить цветы, и потом предложила нам пить чай. Мы уже не могли, мы были уставшие, но Ксения была свеженькая совершенно, абсолютно свежая, несмотря на то, что весь вечер мы провели в ресторане, перед этим мы были в церкви, мы заказали службу «Долгие лета». И в этот день, 24 апреля 2015 года, когда было ее столетие, в этот день как раз отмечали столетие армянского геноцида. Были страшные демонстрации. И на машине нас не пропустили подъехать в консерваторию Рахманинова. И я показываю полицейским паспорт, говорю: «Посмотрите, мы везем столетнюю балерину, разрешите нам, пожалуйста, проехать». Но они ни в коем случае нас не пропускали. И тогда Ксения рассердилась, она вышла из машины, и летящей походкой пошла пешком к консерватории Рахманинова. Вы представляете, это в 100 лет. И она вошла в консерваторию Рахманинова в ресторан. Там уже все гости ждали, стол был накрыт. И все, конечно, поднялись, стоя аплодировали ей очень долго.
Людмила, раскройте, пожалуйста, секрет, если вы знаете эту тайну. Почему русские балерины в эмиграции живут так долго?
Вот раскрываю секрет. Значит, когда я пришла в гости к Ксении Триполитовой, к ней домой, я ее застала не в квартире, я застала ее на лестничной площадке, и она, держась за поручни лестницы, она выделывала все упражнения, держась за поручни лестницы, как будто бы это был бар для балета, вы понимаете? И это она делала каждый день. В 102 года, было очень жаркое лето, она обезвожилась. И ее буквально спасла русская актриса Елена Ривас. Она вызвала скорую помощь, ее забрали в госпиталь. И в госпитале она быстро встала на ноги. И когда я пришла ее проведывать с Людмилой Полей в госпиталь, я была удивлена. Я думаю, что случилось на 3-м этаже, где лежала Ксения Триполитова. Человек 15 вокруг. Я смотрю, это Ксения стоит возле стены и делает упражнение, показывает всем, что нужно делать, как нужно жить в госпитале. Она всех обучала. Доктора, медсестры, больные. Она всех обучала, как нужно делать упражнения, чтобы жить долго. Вы представляете? 102 года. Вот ее секрет долголетия.
Рассказывала близкая подруга Людмилы Триполитовой Людмила Маршезан. этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над передачей работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов – смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».